Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Мы встречаемся с вами в канун праздника 80-летия Великой Победы. И в начале этого часа мы услышим архивную запись. Это будет слово преснопоминаемого протоиерея Василия Ермакова, сказанное в День Победы. Как мы помним, отец Василий служил в храме преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Затем мы услышим чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия четверга третьей седмицы по Пасхе. У нашего микрофона, как всегда, будет митрофорный протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Журналист Ирина Ахунтова приглашает нас послушать интервью с Анной Александровной Загребневой, начальником отдела просветительского центра Пискаревского мемориала и художественным руководителем театра драмы имени Ольги Бергольц. В заключении часа прозвучит очередная 82-я передача из радиоцикла «Богословие для мирян» простым языком о главном в церкви, ее автор и ведущий, кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов сегодня поговорит о браке, теме происхождения человека и сотворения мира.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Предлагаем послушать архивную запись, краткое, но очень яркое и, главное, совершенно не потерявшее актуальности, слово протоиерея Василия Ермакова, сказанное более 20 лет тому назад в День Победы.
Христос воскресен! Поколение русских людей, я вас сегодня сердечно поздравляю как с Днем Святой Пасхи, со славной победой нашего великого русского народа. Не случайно мы стремимся прийти на место захоронения наших близких, родных, кто отдал самое главное в жизни, свою жизнь во имя того, чтобы иностранный сапог не попирал землю русскую. Мы в этот день славы русского народа, русских наших вооруженных сил, говорим: смотрите, как мы сильны в труднейшем положении экономического бытия, что мы разгромили самую сильную армию 20 века, и когда они обещали нам, что возьмут Москву, Петербург сравняют с землей, торжественно отметит свой день победы в истории, мы видим, что стремление гордости человеческой неосуществимо в их желании. Мы победили, и славный стяг победы развивается над нашей отчизной. И сегодня, когда мы вспоминаем этот величайший подвиг ваших отцов, оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны, и вы, внуки, кто пришел сегодня почтить и поклониться памяти погибших защитников отчизны, так давайте же в этот светлый день соберемся с мыслями, своим сердцем, не только им отдадим дань святов, поклонов, но пусть каждый из вас в своем сердце, он обязан во имя светлого Дня Победы помолиться Богу. Помолиться Богу, потому что только вера в Бога спасла нашу отчизну от пропащения. Нам было прошлым нечем воевать, нам всего не хватало, но за веру матерей особенно, жен фронтовиков, мы победили. И поэтому наш святой, священный долг каждого из нас помолиться, когда мы сейчас совершим молитвенное поминовение о наших почивших православных воинах. Вот это будет настоящая любовь, настоящая память в этот великий светлый день. День не только человеческого стояния, но день молитвы, день того, что они погибли, но душа их жива. И чтоб они увидели, воистину, никто не забыт и ничто не забыто. Помолимся великой православной святой молитвы веры, православный русский человек, потому что они от нас и требуют, и желают видеть действительно того, что мы их любим и отдаем дань не только человеческой памяти, но памяти духовной радости в этот день праздника и молитвенного живого общения с нашим вечным Богом. С праздником, родные, с Днем Победы!
Спасибо, Василий! Вы слушали архивную запись, предоставленную нашей редакции Еленой Смирновой. Это было слово протоиерея Василия Ермакова, преснопоминаемого, сказанное в День Победы 2003 года.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 23 зачало, глава 6, стихи с 48 по 54. Господь сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Господь — хлеб, прообразом и символом которого была манна. Манны было достаточно для всех. Так и у Христа достаточно благодати для всех верующих в Него. Кто собрал много манны, не имеет лишнего для употребления ее в своем служении. Кто собрал мало, узнает, что не имеет недостатка, когда достигнет славы небес. Дух Святой открывает нам здесь и за каждой божественной литургией пасхальный пир веры, непостижимое единство с Богом, таинственнейшее и теснейшее, несравнимое ни с чем, что может быть на земле. Господь отдает свою плоть и кровь за жизнь мира. Его плоть и кровь — искупление мира от греха. и предложение вечной жизни всему миру. Потому плоть и кровь Сына Человеческого являет Христа и Христа распятого, дар Его искупления, вне обетования Нового Завета и вечной жизни. Вечная жизнь куплена для нас дорогою ценою, Его телом ломимым и Его кровью проливаемой во оставление грехов. Это пища и питье для нас. До этого Господь сравнивает Себя с хлебом, с тем, что питает человека. Его плоть — невидимость и не тени, которыми мир прельщает прилепляющихся к Нему. Это истинная пища и истинное питье. Наше учение согласно с Евхаристией. Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, говорит святой Ириней Леонский. Принятие плоти и крови Христовой неотделимо от принятия верою всего, что говорит и делает Христос. Это духовное вкушение начинается с алкания и жаждания Христа и правды Его. «Дайте мне испить из этого источника, или я умру» — таково состояние души, истинно ищущей Бога. Недостаточно изобразить истину, надо дать силу жить по ней. Нарисованный хлеб не может никого насытить. Христос — истинный хлеб. Но и на такой хлеб недостаточно только смотреть, надо вкушать его, чтобы узнать, как сладка жизнь, как благ Господь. Он питает нас и через обычную пищу. Но здесь тайну нашего едения и питья Он делает таинством. Духовное возрастание и крепость нового человека зависят от принятия этой небесной пищи. Питание Христом жизненно необходимо для нас. Истинно, истинно, говорю, возвещает Христос, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Несомненный признак того, что человек не имеет в себе духовной жизни, когда он не ищет с алканием и жаждой Христа, не полагает всю свою радость в Нем. Душа такого человека, несомненно, мертва. Он не живет. Точно так же, несомненно, что невозможно жить духовной жизнью, не приняв верою этот дар от Христа, ибо без Него мы не можем творить ничего. Как тела наши не могут жить без пищи, так и души наши без Христа. Вернее сказать, без Христа не может жить ни душа, ни тело. Как Его крест и воскресение, не только души наши наполняют славой Божией, но и тела. И плоть и кровь Христовы питают душу причастника и тело, соединяя его со Христом Богом. И снова мы слышим это слово, в котором шествие святых всех веков к чаше Господней, последнему страшному суду и всеобщему воскресению. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Анна, здравствуйте. Рада снова видеть вас. В преддверии 80-летия со Дня Победы хотелось узнать о вашей деятельности.
Я начальник отдела просвещения Пискаревского мемориального кладбища, художественный руководитель театра драмы имени Ольги Бергольц на общественных началах и руководитель подразделения культуры и просвещения женского движения города Санкт-Петербурга. И хочется в первую очередь, конечно же, поздравить всех с наступающей датой полного освобождения нашей страны, нашей независимости от фашизма, потому что эта тема сейчас, наверное, самая актуальная. В начале своего разговора я хотела бы сказать задать вопрос, который я задаю всем, с кем встречаюсь. Когда мы любим свою маму? Утром, днем, вечером больше или меньше? Зимой, летом, в детстве или уже в более зрелом возрасте? Мы родителей своих, я надеюсь, любим все время, каждую секундочку. Встаем – любим, засыпаем – любим. Почему в 21 веке, в 25 году родину мы любим 4 раза в год, только в памятные даты? Это самая большая моя боль и боль общественников города Санкт-Петербурга и, честно говоря, всей России. Потому что от даты к дате у нас проходят одни и те же мероприятия в городе, не меняясь и не развиваясь. Что самое грустное, потому что патриотическая тема, она всегда должна быть живая. И, как мы уже с моими ребятами выяснили, есть 3 стадии работы с патриотикой. Первое – это ура, патриотизм. Второе – это когда все умерли. А третье – от сердца к сердцу. Нужно обязательно пройти и первую, и вторую стадию. Но так получается, что очень многие наши чиновники, которые занимаются патриотической темой, так как она сейчас самая актуальная, и она является связующим звеном между воспитанием и образованием, они все застревают на ура патриотизме. Да, и хочется сказать, что на ура патриотизм должно даваться очень маленькое количество времени. Как я говорю своим ученикам и своим детям, нужно прокричаться, нужно докричаться от тех далеких 1940-х годов до сейчас, 2025-го, чтобы перейти потом к стадии невозможности, неприятия, несобранности, невозможной боли. Когда все умерли, и ощущение, что всю жизнь закончилась. И почему мы каждый день не говорим? Понятно почему, потому что слишком больно, потому что слишком невозможно. Когда погружаешься в тему концлагерей, когда погружаешься в тему эвакуаций, в тему партизанских отрядов, в тему простого человека, ежедневно, ежесекундно тогда совершавший подвиг, чтобы мы сейчас жили в лучшем городе на земле, в лучшей свободной стране. И для наших детей, к сожалению, слова «независимость» ничего не говорят, потому что они не чувствуют любви к нам. Это я констатирую как очень большой диагноз современности. Они не любят русский язык. Они не понимают, зачем им русский язык. Но они же говорят, они не понимают, зачем это огромное количество книг, которые они выбрасывают сейчас на помойку. Мне недавно привезли 8 коробок книг, и я сегодня утром их разбирала. Мое сердце вздрагивало, потому что очень многие я хотела книги прочитать, но не успевала. Теперь они у меня есть. Теперь мне нужно обязательно прочитать и Фицджеральда, и Коллинза, и классиков, и наших, и Иванова, и всех тех, кто когда-то нам наши педагоги говорили о том, что их нужно читать. Опять же вопрос, для чего их нужно читать? Для чего нужно говорить на русском языке? Для чего нужно помнить историю нашего города? Ну, подумаешь, ну забыли же мы про 1812 год. Ну, забыли же мы про Петра. Никто же не помнит, что это за дядька, который создал самый лучший город на земле. Никто же не помнит о том, как воевали, кто такой Суворов, кто такой Кутузов, кто такой Жуков, кто такой Конев, Рокоссовский, все наши маршалы победы, которые были обычными людьми. Чуйков, Карбышев. Я сейчас погружаюсь со своими артистами в новую информацию и понимаю, что как-то это все прошло мимо нас, хотя мы, в принципе, в одном рукопожатии. Именно поэтому в нас родилась история, связанная с тем, что нам очень хочется, чтобы молодое поколение понимало, что история России – это история про каждого из них. Когда закончилась Великая Отечественная война, боль была настолько огромной и вселенской, и масштабной, что понятно, что о ней можно было говорить только с огромным пафосом. Поэтому так говорила Бергольц, так говорила Рождественский, Акуджава, все наши историки о потерях, о невозможности подвига. Но сейчас пришло время, когда наши дети очень сильно боятся пафоса. И каждый раз, когда спрашиваешь, вот как тебя зовут, на этот вопрос они отвечают меня. Я говорю, ну я же на тебя смотрю, я же говорю, тебя как зовут. И получается, что они не идентифицируют себя здесь и сейчас. Но опять же, нужно идти в начало, нужно возрождать традиционные ценности, 809 указ. Но чтобы их возрождать, их нужно понимать. А чтобы их понимать, их нужно изучать. А чтобы изучать, нужно читать книги. Нужно читать книги и, конечно же, изучать наш великий русский язык. Невозможно. И вот об этом мы решили поговорить с нашей молодежью. Мы создали и подали заявку, и выиграли, стали победителями президентского фонда культурных инициатив передвижные театральные бригады. Когда мы пустились в этот путь, нам казалось, что все очень быстро и просто. Но сейчас мы понимаем, что то, с чем мы столкнулись, удивительно, восторженно, но совсем не просто и совсем не быстро. На данный момент в этом проекте прошел второй этап. Первый этап – это был отборочный тур на 4 площадках учебных заведений. Были выбраны 580-я школа – это наши прямые партнеры. 3-я школа, где учатся дети с особенностями – это тоже партнеры Пискаревского мемориала, помогающие в реконструкциях. И Санкт-Петербургский технический колледж на Меньшиковском проспекте, дом 2, потому что там потрясающие педагоги. И колледж «Звездный», потому что мне удалось с ними поработать на одном из проектов «Сыны России». Мне показались они очень талантливыми и очень патриотично настроенными, и не тем самым ура патриотизмом, а как раз от сердца к сердцу. На данный момент отобраны 4 передвижные театральные бригады. Столкнулись с основными сложностями. На отбор пришло огромное количество, захотели участвовать огромное количество, но по мере погружения в патриотическую тему, то, с чем я постоянно сталкиваюсь, и по мере нагрузки, потому что тема сама по себе не только сложная, но и тяжелая эмоционально, ряды наши редеют. И как поется в известной песне, нас оставалось только 3 из 18 ребят. И каждый раз я думаю, мы перевалим через эту цифру. Но это не важно. Даже если 3 в каждой бригаде будет, значит, 1 бригада будет. Мы провели за этот месяц серию мастер-классов на всех 4 площадках. Более 50 часов с каждой группой. Мы погрузили их в мир театра, в мир актерских тренингов ораторского искусства. Мы прикоснулись к истории театрального ликбеза, столкнулись с темой, что наши дети не отделяют драматический театр от музыкального и танцевального. И из 4 бригад всего 5 человек были в драматическом театре в своей жизни с условием, что им многим уже 16-20 лет. Но было бы неинтересно, если бы они ходили в театр и все знали, и нам нечем было бы заниматься. Это отдельная история и тема для разговора. А еще мы столкнулись, что наши дети, словно иностранцы, с удивлением смотрят на нас, когда мы взахлеб им рассказываем о истории Великой Отечественной войны на примере нашего спектакля-ревю «Пароль Победа», в который мы сейчас будем их вводить и формировать. Они слушают, они восторжены, они не задают вопросов. Сначала мне казалось, что как удивительно наши дети умеют слушать. А потом я вдруг однажды задала вопрос: «А вы вообще понимаете, что это за город Берлин и где он находится?» Удивительные ответы мы услышали от нашего подрастающего поколения, потому что они не знают, где находится Берлин, и что Германия, Берлин – это столица Германии, что акт о полной капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина, и когда он был подписан, и что самое ужасное, что они не знают дат. Даты начала войны, 22 июня, День памяти и скорби, и даты окончания, День победы. И их удивленные глаза, и совершенно невозможные вариации от 41 до 45 года привели нас к пониманию того, что они должны включаться в тот патриотический материал, с которым мы работаем, и говорить правильные слова, направленные на правильные смыслы. Поэтому основные наши тренинговые занятия проходили как раз на объяснение, что же там имеется в виду, например, в фразе «поставим мраморное изваяние простого труженика ПВО». Но это, опять же, тема для отдельного разговора. Впереди у нас 2 непростых этапа. Как мы их пройдем, мы не знаем. К чему мы придем, мы тоже не знаем. 1 апреля в мультимедийном парке «Россия. Моя история» пройдет гала-концерт. Небольшое мероприятие на 1:30, где будут выступать все 4 передвижные театральные бригады во главе с 1-й передвижной профессиональной бригадой. Ребята вызвали сделать каждый свой фрагмент. Видеоконтентом, художественным материалом, музыкальным материалом. Кто из них более активный, кто из них более яркий, это мы узнаем 1 апреля на гала-концерте. И далее у нас начинается то, ради чего мы написали этот проект «Передвижные театральные бригады». Это гастрольный тур по площадкам нашего города. То есть дети вместе с профессиональными артистами в коллаборации между площадками поедут и будут выступать по 2-3 спектакля в день на своих же сверстников. Что из этого получится, я не знаю. Но они уже очень волнуются, очень переживают. Я говорю: не волнуйтесь, не переживайте, потому что вы все поймете, о чем говорила Клавдия Шульженко в 43-м году. Она сказала: первые свои 250 спектаклей я сыграла на фронтах. по 3-4 спектакля в день, и только потом я стала артисткой. Но мы не готовим артистов, мы готовим на самом деле, я надеюсь, искренних патриотов. И это не пустые слова, чтобы для каждого из них слово «родина», слово «мама», слово «патриотизм» – это было про них. И здесь, и сейчас. Каждый раз я говорю, у Бога нет времени, и неизвестно, как начнется наш завтрашний день. Сегодня мы должны успеть сделать то самое большое, главное дело своей жизни. Поэтому приглашаем всех на наши мероприятия и, конечно же, встретимся ближе уже к 8-9 мая на Пискаревском мемориале. У театра есть несколько областей сотрудничества. Мы являемся общественной организацией, у нас есть мероприятия, связанные с Пискаревским мемориалом. Это реконструкции, памятные даты, выездные уроки мужества. И есть, конечно же, огромная масштабная, такая набирающая обороты деятельность театра драмы имени Ольги Бергольц. Хотя в какой-то момент я осталась совсем одна и поняла, что пока будет звучать имя Ольги Бергольц, театр будет существовать. Неважно, что у него пока нет ни финансирования, ни места, ни особо артистов. Главное, что мы понимаем, что мы хотим, куда мы идем, и мы туда идем. Если не сможем идти, ляжем на живот и будем показывать в ту сторону, в какую нужно идти. И, конечно же, самое главное, чтобы 9 мая 2025 года история, связанная с Великой Отечественной войной, не была закрыта и забыта, особенно в наших руководящих слоях. И об этом я говорю все время, везде и ежесекундно. Дорогие наши руководители, только погружая детей в страдания, не в смысле страдания, что хотя нужно и замерзнуть в какой-то степени, нужно и проголодаться, только научив детей трудиться и только дав детям возможность молиться, мы останемся русскими и сохраним наши традиционные ценности. Но чтобы их сохранить, я опять повторюсь, очень важно знать их, изучать их, и чтобы это были ценности каждого из нас.
Это было интервью журналиста Ирины Ахундовой с Анной Александровной Загребневой, начальником отдела просвещения Пискаревского мемориального комплекса и художественным руководителем театра драмы имени Ольги Бергольц. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы переходим к следующему повествованию о человеке в его состоянии еще до грехопадения, к повествованию о сотворении, создании Богом человека. Пожалуй, можно начать этот фрагмент Священного Писания 2 главы книги Бытия со слов «И сказал Бог: нехорошо человеку быть одному». Вот это тоже то свидетельство, на которое в богословии обращают особое внимание. Подчеркивается в богословии, что человек не замыслен Богом как некое обособленное существо. Но, в общем-то, это, наверное, с другой стороны, достаточно очевидно, если мы вспомним главную заповедь Божию, заповедь любви, а любовь всегда предполагает общение с Богом и с другими людьми, с ближними. Например, известный мыслитель православный, российский, русский Хомяков прямо пишет: «Никто один не спасается».
Семья спасает и смиряет очень хорошо, учит всем христианским заповедям.
Ну да, да, действительно, здесь сама семья закрывает вот этот путь замкнутости, делает его чрезвычайно затрудненным, ну и в этом смысле, да, способствует, наверное, такому христианскому видению и себя, да, и ближних.
Обтачивает, как точило, да, нас.
Действительно, здесь человеку как-то приходить в такое состояние самолюбования, такого лелеяния своих каких-то причуд, особенностей, да, чрезвычайно оказывается сложно, и, в общем, сам уклад семьи противится этому.
Жертвенное служение, правда.
Причем здесь ведь, наверное, человек переживает такую семейную жизнь, как жертвенное служение, но жертвенное в том смысле, что доставляющее ему какие-то неприятности, страдания, не то, что он сам хочет, только в ту меру, в какую он пока еще не совершенен. В ту меру, в какую, как это ни парадоксально, то, что ему мешает, он рассматривает как нечто для себя ценное. Хотя, как это ни парадоксально, вообще-то избавление от вот таких индивидуалистических препятствий для общения с Богом, это наоборот то, что открывает для него полноту бытия.
И жертвенное с любовью. Для тех, кого мы любим, мы жертвуем с радостью, не всегда со стенанием. Но даже если стенаем, то временно. Ну вот, мать это знает лучше.
Да, и, наверное, если человек приближается к совершенству, то служение ближним, в котором он пребывает, даже при том, что он может от этого, из-за этого и, может быть, и уставать, вот как апостол Павел пишет, постоянно у него стечение народа, но совсем он это не переживает как нечто для себя такое вредное, чего желательно избежать, трудное. Наоборот, он переживает, что в этом состоянии максимальной открытости другим людям, максимального служения в любви другим людям, он и переходит на высший уровень, уровень высшего совершенства, высшего блаженства даже, можно сказать, поскольку приближается к тому, чтобы пребывать в любви к людям, но и, конечно, к Богу. И апостол Павел свидетельствует о себе, что вот он это состояние служения ближним характеризует как расширение сердца. «Сердце мое расширено». И к этому же призывает и своих читателей, своих слушателей. «Расширяйте себя и вы». И именно в этом расширении сердца человек и приобретает большую полноту жизни. Но парадоксальным образом бывает так, что если он не избавился от переживания каких-то ограничивающих себя вообще-то индивидуальных особенностей, как высшей ценности, вот, преодоление этих индивидуальных особенностей, расширение себя, включение в свою жизнь других людей, может действительно переживаться им как нечто, требующее напряжения, нечто, доставляющее страдания даже. И в этом смысле нечто жертвенное. Но здесь мы еще раз возвращаемся к повествованию второй главы книги «Бытия». Здесь мы видим вот такое четкое указание Божие: «Нехорошо человеку быть одному». И далее Бог поясняет: «Сотворим ему помощника, подобного ему». Таким образом, Бог сообщает, что для того, чтобы быть в хорошем состоянии, у человека должен быть помощник. Причем сразу же мы здесь видим, что этот помощник не должен быть таким же, как и сам человек. Другое слово мы здесь видим – помощник. Не говорит Бог: «Сотворим еще одного человека». Не такую формулировку мы видим в Священном Писании, которая могла бы навести на мысль, что речь идет, ну, как бы о удвоении человека, о создании еще одного подобного совершенно человека. Нет, речь идет именно о помощнике. И сразу же вот это слово «помощник» наводит на мысль о соотнесенности. О соотнесенности. То есть помощник – это тот, кто по самому своему названию постоянно действует вместе с человеком.
То есть это не умаление, а указание на роль.
Да, да, вот здесь, к сожалению, иногда при таком чтении Священного Писания в нехристианском настроении, устроении, здесь иногда могут видеть некоторое уничижение помощника.
Наши эмансипированные женщины отчасти, не все, конечно, слава Богу, да.
Да, тут возможна такая линия, ну, конечно, тут нам нужно вспомнить, чтобы осознать, какое так непосредственное отношение это повествование имеет к женщинам, что из дальнейшего повествования мы видим, что как помощник, как совершенный помощник для человека создается жена, женщина. Действительно, такая линия встречается Но, в общем-то, иногда, пожалуй, можно констатировать, что и некоторые богословские толкования как-то делают уступку такой линии восприятия женщин. Например, блаженный Августин, истолковывая эти слова, размышляет таким образом. Чего не хватало человеку, для чего ему нужен был помощник? Причем помощник в виде женщины. И рассуждает таким образом. Ведь не создан как помощник еще один человек, а создана именно женщина. Значит, для того, чтобы нам понять, что человеку не хватало без женщины, нам нужно понять, что же человеку без женщины недоступно, что является исключительной возможностью женщины. И далее указывает, что единственное, что недоступно человеку, а что доступно женщине, это чадородие. Соответственно, женщина, отсюда эту мысль развивает блаженный Августин, это тот, кто помогает человеку в исполнении заповеди «плодитесь и размножайтесь».
И сама спасается чадородием, как мы знаем, так ведь?
Да, да. Но здесь, в общем-то, в развитии этой мысли, несколько утрированном развитии, иногда говорят о том, что вообще смысл бытия женщины – это именно чадородие. Здесь могут в этом направлении как-то и сомневаться, что помимо чадородия все-таки женщина – это тоже образ Божий, наделенный всеми теми же и духовными дарами, что и мужчина. Ну, что мы, в общем-то, видим из церковного предания без труда, поскольку женщины, например, не исключаются из числа тех христиан, которые стремятся идти к Богу через монашество, и это никак не в священном предании, в христианском понимании, никак не умаляет их, поскольку этот путь принципиально по самому своему замыслу не предполагает чадородия.
Да и у мирянок мы знаем, у многих, даже и у святых, и не было детей. Это же не значит, что им был закрыт путь ко спасению.
Да, совершенно верно. Но иногда действительно, в том числе и в христианском мире, настолько связывают христианское призвание женщины с чадородием, что, в общем-то, вроде бы получается, что ничего другого христианского от женщины и ожидать не приходится, и не нужно, и даже вредно ей о чем-то другом, о каких-то других путях, других направлениях, единения с Богом, с ближними, любви к Богу, к ближнему, думать и пытаться их реализовать. Вот. Но, разумеется, это не соответствует. Если такая линия встречается иногда у таких увлекающихся, может быть, иной раз христианских мыслителей в христианской философии, в религиозной философии, то это все-таки никак не может нами рассматриваться как выражение церковного видения, церковного понимания женщины полного. Но, возвращаясь ко второй главе книги «Бытия», мы можем отметить, что перед тем, как начинается повествование о создании женщины, говорится о том, что Бог привел к человеку животных и призвал давать имена животным. Но в языке библейском давать имена – это все-таки нечто принципиально более глубокое, чем просто, как иногда может быть в современном таком стиле мышления, можно эти слова понять в том смысле, что человек был призван давать некоторые клички. Нет, здесь речь идет не о таком поверхностном наименовании животных, ну вот в смысле своего рода кличек, а речь идет о наречении имени в гораздо более глубоком смысле. Именно так наречение имени понимается в библейском языке. В смысле даже до определения в некотором отношении того, каким будет это существо, даже до определения сущности. И при таком библейском понимании мы можем лучше осознать то совершенство, в котором человек сотворен и к которому он призван. Здесь мы можем видеть то, что мир открыт для действия человека. Он не завершен в некотором смысле. И, соответственно, наречение имен – это не просто наречение кличек, и это не просто расшифровка человеком того имени, которое и так уже у тех или иных животных было. Такие толкования тоже, в общем-то, бывают, но все-таки их невозможно отнести к наиболее глубоким с богословской точки зрения. В предельно глубоком смысле здесь человек призван к тому, чтобы соработничать в определении имен существ, сотворенных Богом, вместе с самим Богом. Причем эта мысль также выражена в повествовании второй главы книги «Бытия». Здесь говорится о том, что Бог, ну что ли, как бы со стороны смотрит на то, как человек исполняет эту заповедь, это распоряжение. Бог смотрит, чтобы какие имена даст человек животным, такие имена и были у них. То есть Бог принимает то, как человек в некотором смысле доопределяет сотворенный мир, разумеется, в единстве с Богом, в устремленности к Богу, поскольку таким образом человек выполняет непосредственное повеление Божие, непосредственное указание Божие. Далее в Священном Писании констатируется, что среди животных, которым человек дал имена и тем самым их доопределил даже, можно сказать, не нашлось никого подобного человеку. Поэтому никто из животных не мог для человека быть помощником, через общение с которым человек и достигал бы полноты совершенства в любви, а через полноту совершенства в любви к этому сотворенному помощнику и полноты совершенства к Богу. И таким образом мы здесь видим, что для того, чтобы человеку раскрыть всю полноту призвания, ему необходимо общаться с тем, кто подобен ему, с тем, кто никак не уступает ему по степени совершенства. Все животные уступают человеку по степени совершенства. И при том, что, конечно, и через заботу о животных человек тоже может совершенствоваться в любви, все-таки это еще не та полнота любви, к которой человек призван. Полнота любви предполагает обращенность в любви к тому, кто не уступает человеку по своим природным совершенствам, по своей природе, кто находится с человеком на том же природном, онтологическом уровне, что и сам человек. Ну и далее следует повествование библейское о создании женщины. Сообщается, что Бог навел на человека сон и создал жену из ребра, взятого у человека. Как это библейское повествование истолковывается в богословии? Какие здесь делаются основные богословские выводы из этого повествования? Первое. Это вывод о том, что природа женщины столь же совершенна, что и природа мужчины, поскольку женщина создается из одной из составляющих природы мужчины. Некоторые такие богословы, увлеченные отстаиванием достоинства женщины, отсюда иногда даже делают вывод о том, что женщину следует считать более совершенной, чем мужчина. Во-первых, потому что творение мира идет по нарастающей, от менее совершенных существ к более совершенным, а во-вторых, потому что если о мужчине сообщается, что он сотворен из персти земной, мы об этом уже говорили, то женщина сотворена из более все-таки совершенной такой некой реалии, из ребра мужчины. Все-таки ребро мужчины – это нечто более совершенное, чем персть земная. Но, разумеется, как-то воспринимать сколь-либо всерьез с богословской точки зрения такие рассуждения невозможно, потому что их невозможно согласовать с другими свидетельствами о человеке, данными в Откровении. Но, может быть, чтобы как-то проиллюстрировать, как иногда фантазия человека, если человек не задумывается о том, чтобы эти свои толкования фантастические согласовывать с другими данными Священного Писания, куда она может привести, может быть, можно и этот пример также назвать. Ну, а возвращаясь к библейскому повествованию о создании жены, еще делается из этого повествования принципиальный вывод о том, что природа мужчины и женщины одинакова, одна и та же. Это человеческая природа. Природа женщины отличается от природы мужчины, но это не то отличие, которое делает женщину совершенно особым существом. Например, Христос, который исцелил человеческую природу, как будем далее говорить, но несколько забегая вперед, уже сейчас можно сказать, восприняв человеческую природу, воспринял природу мужчины. Но из этого ни в коем случае не следует делать вывод о том, что исцелена Христом природа только мужчины. А то, что характерно для женщины, никак не вовлечено в исцеление, никак не вовлечено в спасение. Таким образом, повествование второй главы книги «Бытия», если его согласовывать и воспринимать в свете откровения, учитывающего и новозаветное откровение, и евангельское откровение, воспринимать не само по себе, а в полноте откровения данного человеку, свидетельствует о том, что природа человека и мужчин, и женщин одна и та же, и в то же время различается. Ну и далее во второй главе книги «Бытия» подчеркивается, что полноты единства человек достигает в общении с женой, что особенно важно для также христианского понимания таинства брака. Вот именно в таинстве брака и дается супругам та высшая полнота, которая недоступна человеку вне брака. Конечно, с богословской точки зрения это не означает, что человек, не вступивший в брак, не может достичь того же совершенства, что и вступивший в брак. Такого не утверждается в богословии. Может достичь и такого же совершенства, какое доступно в браке, человек вне брака. Говорится только, когда речь идет о браке в богословском понимании, что есть такой путь, такое подспорье, такая возможность, такой дар приближения в любви между супругами и детьми, к полноте любви в семье и к Богу через семью, через любовь в семье, которого нет у человека, не вступившего в брак. Может такой человек, не вступивший в брак, соединиться с Богом столь же полно, но другими путями. Того пути, который даруется в браке, у него нет. Вот что утверждается в богословском осмыслении и этого повествования библейского второй главы книги «Бытия», ну и, разумеется, в соотнесении этого повествования с другими повествованиями Священного Писания и Откровения. Далее, что еще сообщается во второй главе книги «Бытия»? Подчеркивается здесь высшее значение, значение брака, и Адам произносит слова, которые также подчеркивают то, что он осознал, что именно в общении с женой он призван достичь особой полноты совершенства. Вот говорит Адам: «Сия наречется жена, потому что от мужа своего взята, и сего ради оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два в плоть едину». Кстати, именно эти слова вспоминает, цитирует Господь, когда говорит о нерушимости брака. Что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Причем вот здесь также подчеркивается, что единство в браке выше единства такого родового, единства даже с родителями. То есть выше единства, обусловленного некими родовыми, родственными связями, природными связями.
Кровным родством, можно сказать,
да? Да, оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. Какое объяснение дается в богословии этому выводу из данного повествования Священного Писания? Объяснение это связано с тем, что, конечно, само по себе единство родственное, кровное, не отрицается как нечто безусловно вредное. Но все-таки это единство менее совершенное, поскольку оно основано на родственных связях. И в этом смысле оно, можно сказать, формализовано. Оно предполагает некое природное основание, которое, ну что ли, подталкивает человека к этому единству, вовлекает человека в это единство. При этом любовь, конечно, здесь тоже может быть, но все-таки не она является ведущей. Вот если мы говорим о единстве родовом, кровном, то человек обязан пребывать в этом единстве. Вот даже если он и не любит своих родственников, но сама его природа, природа человеческого общества подталкивает его к тому, чтобы быть в хороших отношениях с родственниками. То есть все-таки здесь не всегда любовь оказывается на первом месте. В отличие от брака, когда супруги вступают в единство с людьми, которых они до этого не знали, к которым они, может быть, не успели привязаться на каком-то природном уровне. Вот связаться с ними, привязаться, есть такое слово. Не возникло такой еще родственной привязанности. Людьми другими в какой-то степени по природе, отличающимися от них самих. И в этой ситуации именно любовь выходит на первый план. Именно любовь обеспечивает в первую очередь такое брачное единство. То есть, другими словами, здесь мы видим возможность приближаться человеку к единству в любви, которое описывается часто в богословии таким общим принципом «единство в различиях». Ну и в этом смысле, как мы уже однажды упоминали, в христианском таком сознании, если брак строится по расчету, то есть предполагается, что брак будет основан не на любви, а на каких-то соображениях взаимной выгоды, удобства, комфорта, то такой брак рискует оказаться затрудненным с точки зрения достижения высшей полноты брака. Конечно, и эти препятствия, и расчет, он не составляет непреодолимого препятствия для того, чтобы пребывать в любви, но некоторые трудности он для вступивших в брак может создать. Если они будут основанием, скрепляющим брак, видеть именно эти рассчитанные ими соображения, а не устремления в любви супругов друг к другу.
Вот о высоте брака свидетельствует и евангельское, то, что там девы уподобляются, да, встречу с женихом, и то, что монахинь мы называем невестами Христовыми. То есть вот не случайные такие параллели, да, что брак — это высшая ценность, чем родство семейное, скажем так.
Да, да, конечно. И апостол Павел, например, этот фрагмент читается в чинопоследовании брака, уподобляет брак, единство супругов, единству Христа и Церкви. Высший такой образ христианский. То есть единство Христа и Церкви – это единство непоколебимое, это единство высшее, единство, в котором Христос все отдает как человек ради Церкви, ради верующих.
Образ брака тоже, по сути, ведь так же?
Да, да, угу. Да. Причем высший образ брака. Ну и, конечно, в целом в Священном Писании образ брака широко распространен уже в Ветхом Завете. Например, единство израильского народа с Богом тоже часто в пророческих таких книгах часто уподобляется брачному единству. Соответственно, верность Израиля, израильского народа Богу описывается через образ супружеской верности. И наоборот, отказ от полноты верности израильского народа Богу, уклонение в служение другим богам, уклонение в какие-то языческие обычаи и представления характеризуется уже в Ветхом Завете как супружеская измена через образ супружеской измены. Вот. Ну а далее эти образы, которые уже в Ветхом Завете звучат, они в Новом Завете осмысляются предельно полно, подчеркивая нерушимость брака. И сразу можно сказать, что с точки зрения христианской брак совершенно нерушим. совершенно нерушим настолько, что даже смерть не разрушает брак. И в этом смысле брак понимается как то, что имеет значение и для вечности. Конечно, вечности после всеобщего воскресения люди становятся другими, то, что характерно для брачного общения в земной жизни, там уже для них не характерно, но некое особое единство остается им присущим и после всеобщего воскресения. Вот. Но, с другой стороны, разумеется, находиться на высоте этого призвания, на высоте высшего понимания брака, к которому человек призван, получается далеко не у всех, и, конечно, в реальности нисходит церковь к немощам человека, и уже апостол Павел, например, некоторые свои советы, касающиеся брачных отношений, специально оговаривает таким образом, что он дает этот совет, чтобы не случилось худшего, чтобы не было хуже. Например, совет, согласно которому могут вдовы, молодые вдовы, вступать во второй брак. Но это уже здесь, уже в таких ситуациях в богословском понимании речь идет о экономии, такой есть богословский термин распространенный, в смысле снисхождения к немощам человека, к возможностям человека. Если такое снисхождение не оказывать, то тогда человек может прийти к худшему. И тогда мы не поможем человеку, а повредим ему, то есть затрудним для него христианскую жизнь, если мы будем настаивать на вот таком безусловном, безукоризненном исполнении того высшего призвания, которое обращено к человеку. Ну и обращено, включая и брак в христианском понимании. Такое понимание брака, кстати, высшее понимание брака, оно в большей степени в реалиях наших современных, в большей степени сохранилось по отношению к священнослужителям. Например, канонически не может быть священнослужителем тот, кто вступил во второй брак.
Муж единой жены добывает.
Да, и даже более того, по современным каноническим требованиям, не может быть священнослужителем тот, кто вступил в единственный брак сам, но жена у кого вступила во второй брак. И даже более того, не может быть рукоположен тот, кто вступил в брак даже с женой, которая тоже вступает в первый брак. Но при этом для нее это не первый опыт брачных отношений. То есть до этого брака, пусть и первого, она так или иначе вступала в брачные отношения, не регистрируя их как брак. Да, вот если говорить несколько упрощенно так. Все это служит каноническим препятствием. Препятствием для рукоположения. И связано это с тем, что к священнослужителям в особой степени, в особой мере прилагается такое понимание совершенного брака. И особенно здесь мы видим заботу о том, чтобы хотя бы в среде священнослужителей не распространялось вот такое более снисходительное понимание отношения к неполноте брака, которое иной раз по необходимости, констатируя некое состояние современного человека, приходится делать, когда речь идет о даже христианах. Ну, не говоря уж о тех, кто находится вообще вне христианства. Ну что ж, на этом мы можем пока приостановиться и продолжить наши беседы несколько позже.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.